он же с тобой урок не было, да?
Да,
да. Ну, с вами что говорили тогда?
Мы...
Дерево из грехов.
О корнях,
дерево,
да.
Да, выросло дерево. Из одного корня выросло три главных ствола.
Сластолюбие, да. Серебролюбие, да. И славолюбие.
И славолюбие, совершенно верно. Вот, и дальше они пошли уже ветвиться. Ветвиться пошли. Ну, для нас что тут главное понять, что... Страсть – это такое явление болезненное. Оно не природно человеку, не является частью природы. Феофан говорит, оно страсти нам прирожденное, но не природное. То есть мы, к сожалению, получаем их при нашем рождении, да? Но они не являются частью нашей природы. Мы не сотворены не такими. Если помните, как мы говорили, да, что вот, когда у Адама родился сын, то сказано в Священном Писании, что родил сына по образу своему и подобию своему. Вот это вот и есть вот этот вот искаженный образ Божий, который транслируется из поколения в поколение. Вот. И об этом все время важно понять, как чисто теоретически, так и чисто практически. Потому что иногда человек настолько вот, погрязает в своих страстях, что не может отделить, вот где я и где страсть. Да? Ему кажется, что вот это вот я и есть. Я и есть. Но это вовсе не я. Это вовсе не я. И люди очень часто так вот как-то... Вот... Я сегодня говорил с одной женщиной. Она говорит, я такая ранимая. Это хорошее слово, я говорю, может быть, просто сказать малодушно и трусливо. Может быть, так сказать. Вот. Или как? Но она не обиделась, нет.
Потому что близко к сердцу воспринимает, она это имела в виду.
Ну да, что она такая, она все такая
обидчивая.
Переживательная, такая все переживательная.
Здравствуйте.
Вспомнишь солнце.
Так она все близко к сердцу воспринимает, и так она все это вот волнуется. Вот, и она напирает на то, что вот я же женщина, вот тут у меня такое. Ну, женщина, какая раз, женщина, не женщина. Какая раз. Вы женщина очень такие решительные, смелые. Даже больше, чем некоторые мужчины. Вот. Или, например, как вот человек мне не скажет, что там, я там Жора. Он скажет, я в еде разбираюсь. Там, да.
Гурман.
Ну да, я вот знаю толк в еде, скажет. Я знаю толк в еде. Вот. Или там я строг, но справедлив. Вот. Или там я вспыльчив, но отходчив. Ну, то есть грех выставляется как некая такая добродетель. Ну, извините, это же. Вот ты вспылил, пока ты вспылил, за эти несколько секунд ты можешь вообще там грань вырасти. И все, это разлетится в пух и прах за эту секунду. И какая разница, что ты потом отходчив. Вот, когда уж все там, все, что можно было, разрушить, ты уже разрушил. Потому что слово, если ты скажешь какое-то слово, оно потом не забывается, да, до самой смерти. Так сидит, будет тебя видеть, у него в голове будет стоять образ не твой, да, вот это то слово, да, которое ты сказал. Это все очень такие вещи серьезные. И поэтому вот Авдорофей говорит, что Господь им дает нам заповеди для того, чтобы мы исправляли свои страсти. Вот. И надо сказать, что эти страсти, они не только они исправляются, когда человек старается жить по заповеди. Но они обнаруживаются только тогда, когда человек живет по заповеди. Потому что если я живу по страсти, то я эту страсть не замечу. Просто не замечу, да? Как вот говорят, пока у человека там себе гастрит не наживет, он не знает, где у него желудок. Или там не знает, где у него там желчный пузырь. Вообще понятия нет, где-то здесь, там, где вообще. То когда немножко так вот это покрутится, то с боку на бок, тогда сразу будет знать, в каком месте. Что с ним делать вообще. Вот. Поэтому, вот если есть какая-то там такая, да, вот какая-то страсть, если есть, да, какая-то там страсть, вот на нее накладывается заповедь. Заповедь, вот она, заповедь. Четкая она, понятная. Вот заповедь. Сразу видно, это торчит. Здесь не хватает. Но для этого нужно, чтобы человек начал эту заповедь стараться выполнять, да, в своей жизни. Вступать по ней. Вот если он будет поступать, тогда он будет, значит, уже определяться. И тут, как говорят, так есть интересная вещь, что, оказывается, страсти лучше знают подвижники, чем грешники, которые по этой страсти живут. То есть какой-то там монах, который там в египетской пустыне сидит, там женщин никогда не видел, но блудя знает больше, чем Дон Жуан. Больше знает. Но не внешних каких-то вещей, да? А вот, вот эти вот все хитрости, злохитрости, вот эти вот уловки, всякие вот, как она подходит, как она маскируется, как она что-то предлагает, как она обманывает. Вот он это знает лучше. Вот. Почему? Потому что он сопротивляется. Он сопротивляется. Он, так сказать, смотрит на нее вот через эту призму. Когда человек поступает по страсти, он пришли не знает. Он узнает, когда ты говоришь, о, а что как-то получилось? А я не знал. А как так вышло?
Каждый раз.
А он сам пришел.
Со страстью.
Ну вот. Поэтому, значит, вот такая вот вещь. Такая вот вещь. Потом то, что все страсти, они паразитируют, да, мы говорим, на каком-то, обязательно на чем-то добром. Все, что Бог создал, сюда добро зело. И страсти для того, чтобы ей вот начать возникнуть, ей нужен какой-то материал. Ну вот как рак, да, вот для того, чтобы рак развился, нужны клетки, которые будут перестраиваться. Если вот орган какой-то нужен, да, если этого органа не будет, то тогда рак будет. Не из чего будет. Вот. Или как тень, вот мы говорили, да, что страсть это как тень. Как тень. Вот. Для того, чтобы была тень, нужен предмет, который отбрасывает эту тень. Если нет предмета, то и страсти никакой нет. А вот когда тень занимает место человека, да, а человек занимает место тени, меняется ролями, вот, тогда это уже понятно, что это страсть. Это страсть. То есть страсть это пафос, пафос это то есть страсть, да, страдание. Патология. От корня пафос, да, понятно? Патология от корня пафоса. Вот. Вот это вот, значит, страсть это патология всегда. Такое выделение патологическое. Вот. И что страсть она всегда безразмерна. Почему так? Почему вот это животное? Да, ему какую пищу не дашь, он съел и отошел в сторонку. Вот, наелся. И больше уже не будет. А человек будет.
Почему? Голубые кормишь.
Нет, ну они так устроены, у них там зуб есть, там у них все это. Но тоже какая-то вместимость есть. Ну такого там, что, например, там в древнем Риме, знаете, это щекотали себе пером там, изрыгали все это.
По-новому.
Чтобы, да, чтобы начать потом по-новому. Знаете? Ну там было какое-то знаменитое блюдо такое, значит, кабан. Кабана, значит, зарезали, в кабане гусь, в гусе утка, в утке перепелка, в перепелке жаворонок. В жаворонке там какая-нибудь устрица, внутри устрицы маслинка. И вот самый кайф вот тут маслинка. Да. Вот, а когда, значит, уже желудок переполнился, ну, такая была принята процедура, пошла туда.
Почистился, да?
Да, и снова тоже за стол. Вот считалось в порядке вещей. А иначе просто не съешь. Видите как? Желудок он все-таки имеет объем какой-то ограниченный, да, а душа она не имеет объема никакого. Она безразмерна. Почему? Потому что у человека все безмерно, у человека все душевное связано с духовным. А духовное, оно для Бога, а Бог, он бесконечен. Поэтому духовное, оно рассчитано на то, чтобы принять все бесконечное. Вот. А когда духовное попадает под власть душевного или там телесного, тогда, значит, телесное, оно пытается тоже воспринять вот эти вот безразмерные какие-то масштабы. Вот. И из-за этого, значит, страдает. Вот. Страсть навсегда, она всегда безрассудна, всегда алогична. Она всегда безумна, она не имеет вот рационального объяснения, почему человек так делает. Вот у Авдорофея есть такой рассказ. Такой рассказ. Однажды пришел ко мне некто из братьев и сказал мне: «Прости меня, отче, помолись о мне. Я краду и ем». Я спросил его: «Зачем же? Раз ты голоден?» Он отвечал: «Да, я не насыщаюсь за братской трапезой, не могу просить». Я сказал ему: «А чего ж ты не пойдешь и не скажешь игумену?» Он отвечал мне: «Стыжусь». Говорю ему: «Хочешь ли, чтобы я пошел и сказал ему?» Он говорит: «Как тебе угодно, господине». И так я пошел и объявил о сем игумене. Он сказал мне: «Окажи любовь, позаботься о нем, как знаешь». Видите, как просто и спокойно разговаривает, да? Без всяких там: «О, обжора там, пошел там, самим мало там», без всяких. Хотя навряд ли там были какие-то прям такие избытки-то. Тогда я взял его и сказал Келлорю при нем: «Окажи любовь, когда придет к тебе сей брат, давай ему сколько он хочет, и ни в чем не отказывай ему». Услышав это, Келлорю отвечал: «Как ты приказал, так и исполнил». Вообще, это тоже странно.
Да, я прям помню.
Да, странно про Келлорю так услышать, что люди не говорят, а вот каждый так будет приказывать. Проведя таким образом несколько дней, брат опять приходит ко мне и говорит: «Прости меня, отче, я снова начал красть». Говорю ему: «Зачем же? Разве Келлорь не дает тебе, чего ты хочешь?» Он отвечал мне: «Да, прости меня, он дает мне, чего я желаю. Но я стыжусь его». Говорю ему: «Что ж ты, и меня стыдишься?» Он отвечал: «Нет». Тогда я сказал ему: «Итак, когда хочешь, приходи и убери у меня, но не кради». Ибо у меня тогда была должность в больнице, и он приходил и брал, что хотел. Ну, в больнице у него там был вот пункт тоже какой-то, этот, кормежки. Но через несколько дней он опять начал красть, пришел со скорби и сказал мне: «Вот я опять краду». Я спросил: «Зачем, брат мой? Разве я не даю тебе, чего ты хочешь?» Он отвечал: «Нет, даешь». Говорю ему: «Что ж ты, стыдишься брать у меня?» Он говорит: «Нет». Я сказал ему: «Так зачем же ты крадешь?» Он отвечал мне: «Прости меня, сам не знаю зачем, я просто так краду». Тогда я сказал ему: «Скажи мне, по крайней мере, по правде, что ты делаешь с тем, что крадешь?» Он отвечал: «Я отдаю это ослу». И действительно оказалось, что этот брат крал куски хлеба, финики, смоквы, лука, все, что не находил, прятал это одно под свою постель, другое на ином месте. И, наконец, не зная, куда это употребить, и видя, что оно портится, он выносил это вон и выбрасывал. Или отдавал бессловесным животным. Вот. Ну вот смотрите, вот всякие вот эти вот теории, да, материалистические, что если взять все поделить поровну, и чтобы все хватало, вот, тогда не будет никаких преступников. Это вовсе не так. Это вовсе не так. Даже если ты всем дашь все, что кому нужно, и кто что хочет, все равно вот эти вот безмерные вот эти вот страсти, они будут вылезать наружу и заставлять человека действовать, слушаясь их, а не разума. Ну вот так. Так. А теперь вот, если мы дальше пойдем. Вот мы говорим, что из одного корня себялюбия вырастает три ствола, три разновидности этого себялюбия по способу это себялюбие удовлетворить. То есть человек удовлетворяет себя или доставляя себе какое-то удовольствие, еще какое-то удовольствие, или через обладание какими-то вещами, или через свою гордость, или тщеславие. Поэтому говорят, что главных этих основных три. А отцы, между тем, они, ну, понятно, опять-таки, для того, чтобы нам было удобнее разбираться в этом предмете, они говорят, что основных страстей их восемь. Основных страстей их восемь. Они такие. Первое. Чревоугодие. Восемь основных. Первое чревоугодие, второе блуд, третье сребролюбие, четвертое гнев, пятое печаль, шестое уныние, седьмое тщеславие, восьмое гордость. Ну, если мы, значит, немножко хотим систематизировать, вот первый ствол — это у нас вот он, первый ствол.
Они как-то взаимосвязаны?
Чревоугодие к блуду ведет, да?
Да. И то, и другое — это называется сластолюбие. Подразделение сластолюбия. Желание какой-то сласти, услаждение. Второй ствол — это вот у нас сребролюбие. Это и есть у нас вот это вот. Самое, так сказать, вот это вот произрастание. А третий ствол — это вот эти вот две страсти, тщеславие и гордость. Словолюбие, вот так вот сюда, это корень, да? Себялюбие. Тщеславие — это другое название словолюбия, потому что тще — значит тщетный, пустой. Искание пустой славы. Искание пустой славы. А гордость — это тщеславие, которое выросло. Выросло.
Взрослое.
Да. Лесвичек преподобный говорит, что между тщеславием и гордостью такая же разница, как между отроком и мужем. Когда оно маленькое, оно тщеславие, когда выросло, оно гордость. Тщеславие, оно ищет какой-то предмет вне себя, чтобы покрасоваться перед ним. А гордости уже никакой человек даже не нужен. Он сам по себе знает, что он хороший, красивый, добрый, умный, замечательный. Вот. Зачем ему другие люди? Совершенно не нужны. Вот. Но пока эта страсть еще не выросла, ему нужно что-то опереться, да, чтобы кто-то ему сказал, чтобы как-то вот в чужих глазах выглядеть как-то такие. А когда вырастет, то уже другие люди не нужны. А что ж тогда вот эти вот, откуда вот эти вот страсти другие? А дело в том, что вот эти вот страсти, они являются реакцией на неудовлетворенную страсть какой-нибудь из этих трех. Они являются реакцией на неудовлетворенную страсть. Ну, например, вот человека там по службе обошли, кто-то занял место, на которое он рассчитывал. У него гнев. Или у человека, например, что-то украли. У него гнев. Или у него, может, там девушку убили. Или молодого человека убили. У него, сколько у нее? Гнев. Гнев, злость, раздражение, как хочешь назови. Ну, то есть активное неприятие, активное злое неприятие того, что значит с тобой произошло. А что произошло? Тебя лишили сладкого. То есть тебя отняли либо сладкое, либо какой-то предмет, либо твое какое-то вот, самомнение. Повредили твоему самомнению. То есть одна из вот этих вот трех главных страстей, она не удовлетворена. И реакция души на это неудовлетворение, она вот будет такой. Но бывает так, что ты гневайся, не гневайся, но ты ничего не сделаешь. Ты попрыгал, попрыгал, позлился, позлился. А делать нечего, все равно приходится это принять как есть. Вот. И тогда гнев переходит в пассивную фазу, в печаль. А может быть, если человек такого темперамента не сильно активного, вот, а такой, ну, какой-нибудь меланхолик, ну, просто по складу душевному, то он сразу не раздражается, а сразу просто расстраивается, и все. Он понимает, что бороться? Бороться бесполезно. Вот. Ну, грустно это. Грустно, что на свете господа. Вот. И печалится. Печалится. А уныние, вот, печаль и уныние, они образуют такую же парочку, как и тщеславие и гордость. То есть печаль, разрастаясь и углубляясь, вырастая в своих размерах и масштабах, она становится унынием. Поэтому можно их так вот тоже. Что-то обвести. Ну, можно сказать так, что гнев – это реакция на вот неудовлетворенные какие-то вот эти вот страсти. Да? Реакция. А печаль, в первую очередь, реакция на такой вот неудавшуюся попытку гнева. Или, может быть, сразу, может быть, это связь непрямая. Ну, это так, просто как, так сказать, для наглядности. Понятно?
Да.
Все страсти, они связаны между собой. Они связаны между собой. Ну, например, там человек разозлился, там, поссорился. Вот. У него на душе нехорошо. Он начинает злиться на себя, почему же я разозлился? На себя начинает злиться. Ну как я так вот взял, там, поддался, там, вот это вот, надо было спокойно сказать просто ему так вот, что-нибудь пренебрежительно и пройти мимо. А я не сумел. Я вот наорал, там, ногами топал, красный ставился. Кричал там что-то. Он начинает на себя злиться. Вот. Эта злость всегда не проходит, тогда он начинает ее заедать или запивать. Да, заедает ее, запивает. Это, видите, как гуляет по страстям, да? Вот. Когда он заел, увидел или там напился, он видит, что он еще хуже сделал. Начинает от этого печалиться.
Еще больше.
Что?
А там
уныние. Да. А так заунывал и так далее, да? То есть человек ходит по кругу, по всем вот этим вот страстям. Вот. Ну, в основном так всегда. Человек там, значит, попадает в какую-то печаль. Печаль, она требует какого-то утешения. Он идет за каким-то утешением. То есть, либо сюда, либо сюда, либо сюда. То, что ему приносит какое-то удовольствие.
Компенсирует.
Да, компенсирует, совершенно верно, да. Вот. Но поскольку оно не приносит никакого удовольствия, только временное, оно не дает ему удовлетворения полного, потому что полное удовлетворение может дать только Бог, благодать Божию. Поэтому, если он попадает сюда или сюда или сюда, он в результате опять расстраивается. И опять начинает ходить вот по этому кругу, сам не понимая, что с ним происходит. Вот так живут очень многие люди. Вот как это в маленьком принце, я не помню, говорили в прошлый раз или нет, как он пьяницу попал. Не говорили? Он облетал планеты, если помните, разные планеты облетал, на одной планете сидел пьяница. Он спрашивает, ты что делаешь? Пьешь. А зачем ты пьешь? Ну, как Авдорофей спрашивал, а зачем ты крадешь? Зачем ты пьешь? Он говорил, пью, чтобы забыть. А что забыть?
Что пью?
Забыть, что мне совестно. А что тебе совестно? Что я пью. Ну вот. Ну вот тут, короче, это самый круг. Но он тоже замкнутый, да? И опять он ходит по этому вот кругу.
Что делать?
Молиться.
Вот. Потом понятно еще что. Понятно еще что. Что хотел сказать такое? Да. Да, вот насчет того, что все страсти, они связаны. То, что все страсти связаны. Ну, серебролюбие, например. Вот на все страсти нужны деньги. Хочешь покушать, нужны деньги. Хочешь там девушку, там что-то.
Деньги.
Нужны деньги. Хочешь там куда-то пролезть, нужно взятку дать. Везде нужны деньги. Без денег никуда. Все окрашено некоторым таким вот тщеславием у грешника. В большей степени или в меньшей степени. Всегда это некое такое вот позирование, самосхваление. Такой взгляд со стороны на себя. Всегда есть. Если у человека есть какие-то грехи большие, то обязательно им сопутствует раздражение и уныние. Обязательно. То есть человека бросает, или он взрывается, не может справиться с собой, либо он печалится, начинает унывать. И вот из этих состояний, из одного в другого, его все время перекидывают, да, туда, да, сюда. Вот пока выходит, поглядывает просто, что это. Не останавливается.
Белка в колесе, да, бегает там.
Да. Вот. Ну, так. Вот примерно такая вырисовывается картина. Ну, надо сказать, еще раз скажу, что вот эти вот восемь страстей, хотя эта схема такая, она отцами общепринятая, она где-то с, наверное, с 4 века, в 4 веке появилась, и дальше она уже так вот и существует, как общепринятая. Ну, хотя там, ну, какие-то детали могут там меняться, да, но в основном вот она в таком виде, на у лестничек в таком виде. Самое, конечно, четкое такое вот выражение – это Степан Феофан, который вообще обладал каким-то таким удивительно таким вот правильным, систематизирующим, четким умом. Вот он же, вы знаете, он выпустил «Добротолюбие» новое, да? Говорили с ним про «Добротолюбие»? Нет, не говорили. Такой сборник отеческих писаний, в котором, ну, главное, о чем говорить, это о молитве. Главное. Но поскольку молитва всегда вершина, к ней подводит там разные пути, то поэтому приходится говорить во всем. И Вот эта книжка, она была издана по-гречески в 18 веке. Такой был Никодим Святогорец, известный. И митрополит Макарий Каринский. Вот они издали это по-гречески. И очень вскоре после этого она была переведена на славянский язык. По-славянски, потому что тогда такие книги были не по-русски, а по-славянски, да? Это относилось к церковной письменности, поэтому русским языком было невозможно это выразить. Ну, не умели так вот выражаться по-русски на таких предметах. Преподобным Паисием Величковским она была переведена очень быстро и выпущена. Это 18 век. Вот. Удивительно, как все-таки вот только-только перевели, и сразу она уже в России, несмотря на то, что там все-таки книгопечатание все-таки такое дело не очень простое в то время было, да? Вот. Выпустили, даже, кажется, не одно издание. А потом уже, значит, в середине 19 века взялся за это дело святитель Феофан, который был долгое время служил на Востоке, в Константинополе служил, и в Иерусалиме служил. Он был очень хороший знаток греческого языка. Он собирал везде, где только можно было, разные рукописи. И он издал вот это вот добротолюбие уже свое. Во-первых, по-русски, во-вторых, по составу не такое, как было первоначально. И вот в этом вот добротолюбии, в котором 5 томов, во втором томе, второй том. Держали кого-нибудь в руках, нет? Нет?
Ну, маленькую только книжку.
Такой сборник выжимки, да? Вот. Во втором томе, второй том у него как построен? 8 страстей, и что об этом говорят святые отцы? Прямо по страстям. Например, там, чревоугодие. Лесвич говорит то-то, Авдорфи говорит то-то, там, подобный там Ефрем Сирин говорит то-то, подобный Ксиарин говорит то-то. Вот. И так вот они, вот четыре автора вот эти вот, и 8 страстей. И сделаны, опять-таки, такие вот выписки, выжимки относительно вот этих вот, относящихся к этим страстям в борьбе с ними. То есть вот прям целенаправленно вот по этой самой нашей теме. Ну вот. Хотя, если мы посмотрим на вот этот список, мы увидим, что тут нет таких вот, ну, таких явных страстей каких-то.
А? Лени нету.
Ну, у Лени и Лени одно и то же. Ну, это потом будем говорить, да? Ну, например, вот такой вот мощной страсти, как осуждение, например, тут нету.
Да, тут.
Вот. Такой мощной страсти, как зависть, например, тут тоже нету.
Они, наверное, вырастают из этого всего.
Ну, я не так знаю, может быть... Там так удобнее было. Вот. И потом понятно, что некоторые страсти, они в таком размахе, как они сейчас существуют, их тогда просто не было. Ну, например, вот пьянство, да? Пьянство они относили к чревоугодию. Но у нас понятно сейчас, что пьянство – это вовсе не чревоугодие.
Что-то гораздо серьезнее.
Да.
Страсть. Интересно.
Такой анекдот есть.
Александр.
Анекдот. Вы что будете, водку или спирт? Ой, не знаю, что такое вкусное. Совсем не чревоугодие. Ну, а если там, например, там дойти до наркомании, например, то, а наркомания что такое? Тоже чревоугодие, что ли? Тут вообще чрево никак не задействовано. Хотя механизм может быть там где-то сходный, да, там кайф просто ловит. Механизмы совсем другие.
А зависть, наверное, из гордости, да?
Ну, они все из гордости. Зависть.
Гордость – это основа вообще всех грехов.
Себялюбие – основа. Себялюбие – это куда? Себялюбие – вот это вот зацепленность на самого себя. Да, вот зацепленность на самого себя – это корень. Гордыня – это верхушка.
Но мне кажется, гордыня и себелюбие, они как-то вот схожи, нет? Это,
ну, да, они схожи. Они схожи как корень и верхушка. Как у елки, есть корень, есть верхушка. Вот гордыня, это верхушка. Верхушка. Звездочка там, верхушка. Вот. Это гордыня. Она светит повсюду, звездочка. Больше всех. А корень нет себя любви. А все остальное, ну, может быть, там вот как такие страсти, как осуждение, например, гнев, там, вот, зависть. Тут все, все тоже это вот, от этого вот, от я. Я. Если я, например, поступаю к людям не так, как я хочу, не как мне кажется, да, то я раздражаюсь. Если поступают там люди, там, и там у кого-то что-то есть, а у меня нету. У меня нету, да, у него есть, а у меня нету. Я лишён, а у него есть. Опять я. Ну, вот опять гордыня, да, опять. Ну, то есть я. Не гордыня. Ну, дело в том, что мы... Ну, нам кажется, вот так вот, если мы смотрим, так рассуждаем, ну, какая разница, как сказать, самолюбие, гордыня, себялюбие. Вот. Ну, тут, видите как, если мы хотим как-то вот так вот на отеческом языке разговаривать, мы должны все-таки принимать их терминологи, да, чтобы нам самим легче было читать эти книги и спасаться. Ну вот. Что еще можно сказать? Вот первые две страсти, они называются телесными. Телесными. То есть все их можно разделить на две такие вот группы. Сейчас сокру. Ну так, условно. Вот эти вот две, они будут у нас телесные. Телесные. А остальные, вот эти вот, они будут у нас душевные. Душевные. Ну, по такой простой причине, да, что для того, чтобы удовлетворить первые две, человек пользуется телом. Хотя сейчас надо сказать, что уже можно без тела тоже. Это не наше сердце. Лучше без тела.
Мысленно?
Ну, конечно, всякий тут такой киберблуд распространенный нынче. Совершенно тем не нужно. Просто человек внутри возбуждается через эти образы зарекомендуются. Вот видите, как страсти все меняются. Преображаются просто на ходу. Но тем не менее, они называются телесные, потому что это все равно вот, паразитирует на некой такой телесной стороне человеческого существа. А эти страсти душевные. Душевные. Ну, потому что серебролюбие, например, ну, оно не является такой потребностью человека, да? Зачем человеку деньги? Ну, телу они не нужны, деньги, да? Что с ними будет? Грызть, что ли? Мы знаем там, когда был Бог, там золото валялось под ногами, никто его не брал, никому не интересно было. Вот. А за это самое, за хлеб тебя бы убили бы. Как у нас в 90-е годы в деревню это приходил. Пистолет. Группа есть. У нас где было на приходе, там в деревню. Пришел в маске с пистолетом, ну, не знаю, какой там был пистолет, крупа есть. Ну и, как говорят, вот при антихристе то же самое будет, да, то есть тут еды не будет, а всего полно. Ну или так, например, в блокаду там в Ленинграде, там печку топили чем угодно, там роскошным всяким, там антиквариатом топили печку, вот, чтобы хоть немножко согреться. Потому что тепло – это жизнь, а с этими трудами, с какими-то книгами раритетными, или там еще что-то, что с ними будешь делать, не нужны. Ну вот, значит, эти две телесные страсти и все остальные душевные. Ну, такая вот примерно вырисовывается картина. Рисуется картина. У страстей есть три союзника сильных. Мир, плоть и дьявол. Хотя сейчас я опять-таки скажу, что сейчас вот плоть как-то она вот уходит даже на второй план. Уходит. Сейчас вот душевные страсти, они занимают первое место. Человек может там почти ничего не есть, там не обращать внимания на то, как он одет, или там, где он живет. Вот. Ну, главное там получать какой-то кайф такой вот. Нематериальный какой-то кайф получать, и чтобы его там сильно там не обижал никто, и все, больше чего нет. Ну вот, мир остается, мир. Что тут имеется в виду, что мир – это союзник страстей? Дело в том, что мир живет страстями. Мир – это вообще совокупность страстей. Если ты просто выйдешь на улицу, пройдешь по улице, да, увидишь, что каждый предмет или каждый там вот все, что тебе попадется на глаза, это отражение той или иной страсти. Почему там люди вот так вот красиво там или там как-то там роскошно одеты, или почему они там лицо свое там раскрашивают разными красками там.
Сейчас губы вот.
Губы все надувают, да. Вот, прочие места. Почему там, вот, такие вот машины так шикарно выглядят, что ты прямо так вот видишь, что это как ты видишь в этом какую-то силу такую, мощь какую-то такую вот, выражение какой-то роскоши, гордости, да? Вот эти вот все магазины, которые тебе наперебой предлагают все вот, такое сладкое, шикарное, роскошное. Вот это все страсти. Это все страсти. И каждый человек, он, поскольку он живет вот среди прочих людей в этом мире, он вынужден соблюдать некие такие вот параметры. Ну, например, не может пойти на работу, там, почему попало. Это там, может, или, там, не знаю, кто там. Стив Джобс какой-то может пойти, кто попал. Вот, а мы не можем. Мы не можем. Нам нужно, чтобы был какой-то вот, там, формат какой-то соблюдался. Дресс-код какой-то. Но у нас это, слава богу, не очень. Вот, а на Западе там говорят, это очень как-то так вот практикуется. То есть там, если ты там, например, там работаешь в какой-то фирме, и у тебя там автомобиль не той марки, да, ниже, чем положено по статусу в этой фирме, то на тебя будут смотреть косо, почему ты не соответствуешь. Ты, так сказать, вот, корпоративную какую-то этику уже нарушаешь. Вот. Или там еще там что-то в этом роде. То есть мир устанавливает некие такие вот рамки, которым человек вынужден соответствовать, к сожалению. Вынужден. И поэтому даже если ему что-то не нужно, то тем не менее вот эти вот условности этого мира, они вынуждают его, так сказать, удовлетворять вот эти вот страсти, следовать за ними. Ну и наконец дьявол, который является всегда вдохновителем всех страстей, вдохновительно. Вот за каждой страстью всегда стоит какой-то бес, который... Мы знаем, что они так вот, они специализируются, они так и называются. Называется, например, бес уныния.
Плакать с тобой, да?
Бес уныния. Это вот этот самый полуденный, который... Отрящий бес полуденный. Вы просите, да, в 90-м? Вот. Вот это вот без полуденный, это без уныния, который обычно подходит человеку вот в это время. Вот для всех дня есть такое время есть, когда как-то все руки опускаются, силы тебя оставляют.
У меня так на работе.
Вот.
12 дней.
Без работы.
Только конец рабочего дня, сразу все.
Нет.
Бодрый.
Нет, это парень бесноватый. Вот. Но он ходит вокруг и делает свое дело. Да, делать свое дело. А потом где-то после трех вроде как-то человек уже как-то просыпается как-то.
Если будет хуже, если она будет разговаривать в обед, отойди от меня. А кто-нибудь увидит на работе.
Вот это вот бесповодина, вот это как раз и есть без уныния. Вот. Есть безблудный. Такой говорят, кто видел, омерзик ненавидит. Вот. Есть такой без.
Кто видел?
Специально есть такой без смехотворства.
Я часто с ним.
Общаюсь. Я вообще постоянно.
Мы с ним друзья мы.
Я вам скажу одну историю, все равно 6:40 заканчивается, что-нибудь ничего нового начинать. Я на крыльце много времени провожу, да, там поступал. Сейчас послушание, ну я раньше тоже послушание. Ну, вот один раз мы поем. Здесь, в Успенском храме. И идет один студент, который сам по себе такой вот прирожденный комик. Такие есть люди. Ты на него смотришь, уже улыбаешься. А он идет в каких-то немыслимых клетчатых штанах. Немыслимых. Еще там в черте таком. Идет и проходи ему крышу, сделает ручку. Все. Крест выходит из строя. Крест выходит из строя. Вот не в этот раз, а в какой-то другой раз так получилось, что тоже в такой момент как раз кто-то записывал службу. И запись такая, слышно, как выпадают голоса здесь, поет, поэтому. Вот. Потом остается один, который из последних сил пропевает. И спала, и себе. И все. Вот. Ну, я-то знаю все эти вещи уже. Я-то на крест не первый год. Я сейчас бегу в алтарь, беру святую воду. Бегаю на крест, как легончик покропил все, что весь крест просто покропил. Мгновенно всякий смех прекращается. И люди прям как вот как очнулись. Что это такое было? А что было-то? Ну, подошел, ну, прошел.
Это вот как нас крутило тогда внизу, да?
Да.
Не могли остановиться, вышли с курса.
Да.
Нас как закрутило вообще, да. Не можем остановиться, и да. Все.
Вот это тоже бес.
Да,
без смеха просто. Они, кстати, с блудом большие друзья.
Посмеялся, да?
Потому что веселье это все.
Первоапрельская шутка стала этим новогодним подарком.
Они дружат. Ну вот, так что вот так. Ну все, по-моему.